Оксана Алексеева. Рассветница. Глава первая. Марина. Марина часто сравнивала свою судьбу с игрой в наперстке, в которой есть некий организатор некой игры, который решает, кто станет победителем, а кто проигравшим. Она всегда считала себя слабой и тихой, такой, которая ничего не способна изменить. Она была ранимой. Вот самая точная характеристика ее личности, которая лежала на поверхности. Ей было 17, когда она почувствовала себя частью какой-то игры. Человеком, который пытается угадать, где спрятана монетка, но не имеет никаких ориентиров. Мама ее ранимость называла добротой и душевностью, даже не предполагая возможных последствий такого недостатка. Дочь ее не была ни уродливой, ни глупой. Обычная серая мышка, массовка, которой в любой школе или любом коллективе предостаточно. Марина привыкла быть в тени, но из этой тени наблюдала за героем своих грез. Влад, ее одноклассник, всегда был освещен рампами. Общепризнанный красавец с подвешенным языком. Что еще нужно, чтобы произвести впечатление на любую, включая всю массовку серых мышек? Но Марину с пути сбило не его долгое равнодушие, а наоборот, неожиданное внимание. На школьных танцах Влад вдруг подошел к ней и потянул в круг. Уже этого было достаточно, чтобы Марина места себе отчасти не находила. Потом проводил домой, а возле подъезда наклонился и поцеловал. Признал себя слепым, раз не замечал ее столько времени. С того дня они начали встречаться. Марина поверить не могла в происходящее, но привыкала, расслаблялась, основательно забывая о своей скучной тени и предыдущей жизни. Ее не трогала зависть других девчонок. Она прекрасно понимала их недоумение и разочарование. Но Влад не отступался. Он буквально схватил Марину за шкирку, вытащил на свет и вынудил стать другой. И растерялся бы Марине от таких изменений, но нет. Влад всегда был рядом, оказывая поддержку, каждым словом и действием подчеркивая ее уникальность. Через пару месяцев даже последние сплетницы были вынуждены прикусить языки и признать, мечта всех девчонок остановился на одной и собирается делать счастливой только ее. Первые поцелуи, первые прогулки, когда двое держатся за руки и обсуждают каждую мелочь, первый секс – все это у Марины случилось самым лучшим. Постепенно она привыкла к своему положению и уже считала себя неуязвимой. Но через полгода все как-то начало разваливаться. Стали случаться мелкие ссоры, а Владу уже не так было интересно слушать каждую мелочь о Марине. Период страстной влюбленности заканчивался, но это не выглядело катастрофой. Наступил тот самый этап, когда гормональный сбой переходит в нечто более глубокое, называемое любовью. Марина в этом не сомневалась, поэтому и не выдержала потрясения. Застав Влада в клубе целующимся с другой девушкой, она закатила скандал. Он выглядел виноватым, но все же предложил на время разойтись. Мол, отношения, вот такие близкие и постоянные, перестали будоражить кровь. И для Марины, с ее-то непроходимой ранимостью, это оказалось непереносимым ударом. Только тогда она поняла, что никогда до сих пор не была по-настоящему несчастна. В ее серой тени было какое-то спокойствие, равновесие, лишенное любых сильных эмоций. А несчастье в полную силу можно ощутить только после абсолютного счастья. Она решила, что жизнь кончена, больше ничего светлого не будет, а с такой болью существовать невыносимо. В 17 лет даже неприятность выглядит катастрофой, а с Мариной произошла не неприятность, а полный слом всех ее ориентиров. Марина вышла на подъездный балкон и сиганула вниз. Даже о матери не вспомнила. Как и не подумала оставить записку. Ей не хотелось винить Влада, а именно так бы и прозвучало. Она просто собиралась прекратить это бессмысленное существование. И вот тогда полетели монетки из наперстков. Марина сначала зацепилась за провода, потом ударилась о подъездный козырек. Она переломала все кости, но выжила. Зато головой приложилась очень успешно. От этого удара из ее подросткового разума выветрилась вся дурь вместе с влюбленностью. 2 недели комы, несколько месяцев реабилитации, дополнительный год в школе, необходимость заново учиться ходить – Это все Марина воспринимала стойко, как плату за свою глупость и непроходимую ранимость. Матери она соврала, что упала случайно, и чтобы не добавлять лишних волнений из-за чувства стыда. Ей в самом деле было невероятно стыдно. И казалось бы, все уроки получены, все правильные выводы сделаны, а Марина уже никогда не будет такой, как раньше. Но игра не так проста, как хотелось бы. Уже в больнице Марина начала замечать некоторые странности, но поначалу все списывала на травму мозга. А со временем и лечащему врачу перестала сообщать о галлюцинациях. Поняла, что так она оттягивает выписку до бесконечности. Когда Марину перевели из реанимации в общую терапию, начались визиты. Отметились все – учителя, одноклассники, знакомые ученики с параллели и даже те, кто открыто ее ненавидел. Люди могут быть злыми, но у большинства есть граница. Беда, произошедшая с Мариной, для них и стала той границей. Забылась и зависть, и недопонимание. Даже плохой человек ощущает себя лучше, когда меняет негатив на бесконечную жалость. Влад тоже приходил, чаще всех остальных. Он, похоже, все прекрасно понял. Несложно было связать два события, о первом из которых остальные не знали. Плакал, просил прощения, говорил, что достоин самого худшего наказания и выглядел при этом отчаянно искренним. Но удар по голове Марина получила знатный. Теперь ей от чего-то стало плевать. Совсем плевать. И это подтверждалось тем фактом, что она даже не подумала, как выглядит в глазах еще недавно любимого. Побритая голова, ноги на вытяжке, частичный паралич лицевого нерва. Теперь улыбка Марины была немного однобокой, кривой. Все пройдет. Но вряд ли это бесконечное равнодушие к человеку, который сначала вынул ее из тени на свет, а потом выкинул во тьму. Его визиты только тяготили, и именно ощущением искренности раскаяния. Потому Марина открыто попросила, чтобы он больше не приходил. Влад ушел раздавленным, но Марина пока сама была не в силах облегчить ему моральный груз. А еще ее смущало темное пятно на его лбу, которое поначалу было принято за грязную полосу. Во второй или третий визит полоса была на месте, и лишь на четвертый Марина разглядела, что это вовсе не полоса, а какой-то знак. Сам Влад будто и не догадывался о его существовании, да и никто больше, видимо, замечаний не делал. Пришлось в очередной раз писать на выкрутасы пострадавшего мозга. Потом возвращение в школу, учеба с классом на год младше, и все со временем наладилось, вылечилось и тело, и сердце. Вот только странности не проходили, а наоборот, становились все более навязчивыми. Теперь Марина у многих замечала знаки на лбу, которые больше никто не видел. Витой орнамент, но у каждого разный. А вокруг других видела свечение, легкое, едва заметное, но почему-то ассоциирующееся с нимбом. К счастью, большинство людей никаких подобных признаков не имели. Марине и без того было страшно признавать свое безумие. Она никому об этом не говорила, слишком сильно боялась остаток дней провести в дурке. Но с каждым днем видела все больше. В частности, заметила, что общаться с людьми, вокруг головы которых наблюдалось белое свечение, приятно и легко. Марина ни с кем из них не дружила, но у одной из одноклассниц, Алисы, была эта аура. Девочка довольно скромная, отличница, почти незаметная, но всегда как-то умела сказать, что на душе легче становилось. Мимо пройдет, поздоровается, а в груди будто свежий ветерок пронесся. А вот те, что были с черными знаками на лбу, или совсем недавно попадали в крупные неприятности, или по жизни считались невезунчиками. Дениска. Их курносый двоечник. Глуп, как пробка. И семья у него неблагополучная. Никто его не задирал. Но Марина со временем стала прочно связывать черный знак на нем и постоянную неготовность к домашним заданиям. Не могла бы объяснить, как одно вызывает другое, но приходила в твердую уверенность, что существует какая-то связь. А это уже было не похоже на сумасшествие, скорее на какую-то мистику. И лишь тогда Марина всерьез задумалась. Кто-то дал ей второй шанс, которого она не заслуживала. Но не подарил этот шанс, а то ли продал, то ли всучил вместе с непонятным пока балластом. Все чаще возникали ассоциации с игрой в наперстки с неизвестным организатором. Начало ее отношений с Владом было неожиданной победой, потом ей долгое время везло, затем проигрыш, Провал не просто партии, а потеря всего накопленного выигрыша. И провода, и подъездный козырек – это монеты. Она не должна была выжить, но, вероятно, она должна была выиграть эту партию. Со временем Марина перестала ощущать себя игроком. Собиралось слишком много данных для анализа. Теперь она будто наблюдала за игрой со стороны. И она точно была не единственной участницей. Мама, к счастью, пережила шок, но на здоровье ее он не мог не отразиться. Она и до тех пор страдала то повышенным давлением, то болями в сердце, но теперь стала напоминать сгорбленную старуху. Словно произошедшее накинуло ей 20 лет сверху. Мама по-прежнему работала учителем в средней школе. Других доходов у семьи и не было. Но Марина винила себя всякий раз, когда видела со стороны ее изменившуюся походку. Мать будто давила к земле. Однако со временем Марина видела все больше и больше. И примерно через полгода после выписки ощутила ужас, взглянув на пришедшую с работы мать. «Мариш, возьми пакеты. Что-то совсем сил не осталось. Ох уж эти дети, все силы из меня высасывают». Она попыталась рассмеяться, подчеркнуть шутку. Мама любила и свою работу, и учеников. Но Марина не могла выдавить из себя ни слова. Никаких знаков на лбу у матери никогда не было, но внезапно привиделось совсем другое. На ее плечах, обвив шею малюсенькими ножками и вцепившись скрюченными пальцами в волосы, сидело ужасающе безобразное существо. Совсем небольшое. Марина, превозмогая страх, заставила себя шагнуть ближе, чтобы рассмотреть. И существо заметило ее взгляд. Уставилось в ответ жуткими огромными глазами, а губы его скривились в омерзительной усмешке. Марина отпрянула, зажав рот рукой, чтобы не закричать. Мама тут же выпрямилась и бросилась к ней. «Доченька, плохо? Так сядь, сейчас врача вызову». Голова закружилась. Мама, конечно, была готова к моменту, если вдруг старые травмы скажутся. Врачи об этом предупреждали. Но Марина быстро затрясла головой и выдавила – «Нет, я в порядке». Мать еще раз посмотрела на дочь, но не стала давить. Подхватила пакет и направилась в кухню, чтобы разгрузить самой. Сгорбленная, будто ее давило чем-то сверху. Марина еще несколько минут пребывала в оцепенении. А потом рванула следом, подлетела к матери со спины и со всего размаха ударила по воздуху. Но на самом деле она видела, что бьет прямо в жуткое существо. Тварь зашипела, но не удержалась. Она оказалась невообразимо легкой. Отлетела в угол кухни и приземлилась на четвереньки, с ненавистью уставившись на Марину. Мама даже не заметила, но сильно вздрогнула, а потом выдохнула, протяжно, долго, с облегчением. И в голосе мгновенно появилась энергия. «А, доченька, ты уже тут? Я подумала, что 8 марта на нас, может, мы завтра тортик купим? Знаешь, иногда надо позволять себе вкуснятину, как думаешь?» Марина не думала, она смотрела на шипящую тварь, которая тоже не сводила с нее взгляда. Черные коготочки царапали пол, но отметина на линолеуме не оставалось. Тварь лишь ненадолго, замерев на месте, начала приближаться с нервными скачками, а на отвратительном лице появилась злая усмешка. Марина же не могла пошевелиться от вяжущего ужаса. «Почему ты меня видишь?» – прошипела тварь, растягивая каждый шипящий звук. Марина снова едва сдержала крик в горле, но мама продолжала тем же спокойным голосом. «Мариш, ты чего молчишь?» «О, Господи! Какая ты бледная! Сядь!» Она силой усадила дочь на табуретку, смотрелась в лицо. «Доченька, может, все-таки врача? Воды? Да что с тобой?» Понимая, что сейчас доведет самого любимого человека до инфаркта, Марина попыталась ответить бодро. «Дай воды, пожалуйста!» Мама рванула за стаканом, а тварь все перебирала лапками, приближаясь. И затем прыгнула, высоко, целясь в лицо. Марина махнула рукой, но не попала. Существо было намного быстрее, но боли не ощутило. Тварь лишь слабо ударила в лоб и отлетела снова на другой конец кухни. Развернулась на четвереньках, но теперь глянула иначе. Ни капли предыдущей ярости, скорее страх и удивление. «Рассветница!» От ее шелестящего крика Марина подскочила на ноги. Тварь тут же метнулась в сторону, вылетела из кухни, а потом вонзилась во входную дверь. Запертую, между прочим. Марина одеревенела, наблюдала, как существо отчаянно втискивается в миллиметровую щель, и ему удалось. Сбежала, будто Марина испугала его сильнее, чем оно Марину. Убедившись, что тварь исчезла, Марина посмотрела на мать, которая с растущим волнением следила за дочерью. «Мам, ты как себя чувствуешь?» «Я?» – та опешила и протянула стакан с водой. «Как ты себя чувствуешь, Мариш?» «Кажется, хорошо». И отчего-то не слишком удивило, что мама стала меняться, словно за пару дней скинула 20 лет. Она на глазах превращалась в энергичную боевую женщину, а еще через пару недель заявила, что, пожалуй, согласится на должность завуча. Кому, если не ей, брать на себя такую ответственность? После этого случая Марина уже не думала о сумасшествии. Еще какое-то время она везде высматривала эту тварь, но ни на матери, ни на остальных не видела. Однако забыть случившееся уже не могла. Ей не просто дали второй шанс, ее обязали к чему-то. Подарок с подвохом. Или наказание за глупость. Точно второе звучало логично. Марина не заслуживала жизни, но получила ее. И теперь она вынуждена каким-то образом заплатить за прыжок с балкона. После окончания школы Марина поступила в институт. У нее и раньше не было проблем с успеваемостью, а за дополнительный год в школе она подготовилась бы к любым экзаменам. Могла бы не пропускать год, но мама настояла, чтобы реабилитация прошла успешно. Выбор у Марины был огромный. Она металась между психологией и педагогикой, но остановилась на последнем, а в решающий момент еще и перебросила документы с одной специальности на близкую, выбрав вместо физики профиль информатики. Даже факультет поменяла, но приняла такое решение сразу, как только узнала, что Алиса поступает на информатику. Разницы большой не было, но Марина отчего-то хотела быть поближе к этой девочке и ее светящейся ауре. Так и вышло, что они оказались в одной группе. Хоть раньше близкими подругами и не были, но теперь сошлись. Так часто бывает, когда вливаешься в новый коллектив, но со старыми знакомствами. Помимо прочего, Марина всерьез считала, что они чем-то похожи. Хоть Алиса настолько забитой, как раньше она не была, но тоже отличалась неконфликтностью и добродушием. Лишь бы только неранимостью. Повышенную ранимость Марина теперь на дух не переносила и себе подобного не позволяла. Она вообще очень сильно за истекшие 2 года изменилась, но Алиса напоминала ей ее саму в прошлом, правда в самом лучшем, идеальном воплощении. И еще Алиса умела привлекать к себе людей, все подсознательно хотели оказаться рядом. Таким образом и Марина попадала в центр внимания, а иначе совсем бы замкнулась в себе. Мистические события не закончились. Марина теперь замечала все больше. Странные свечения, знаки, и как будто этого было мало, странных существ. Они не были похожи на первую тварь, но они были. Конечно, Марина ни с кем не могла этим поделиться. Она утешалась хотя бы тем, что в простом дружеском общении может отвлекаться. Кроме того, Марина стала меняться. Темные волосы отросли, но были еще по-прежнему не слишком длинными. Хромота полностью прошла, а улыбка оставалась едва уловимо кривой. Однако теперь это уже не делало ее лицо безобразно перекошенным. Парни начали обращать на нее внимание. То ли Марина превратилась в красавицу, то ли перестала всего подряд смущаться, чем раньше отталкивала. Самой Марине их внимание притило. Она давно простила и забыла Влада, просто точно знала, что никогда больше не осмелится влюбиться. Она не пыталась выглядеть таинственной, но излучала это, как Алиса, свою ауру. Никто не мог увидеть или понять до конца, все просто чувствовали на подсознательном уровне. А загадки всегда порождают интерес их разгадать. Сама же она не представляла, что со своими секретами делать. Даже у Баффи, мать ее истребительницы вампиров, был личный библиотекарь, который объяснял той предназначение и закрывал пробелы. А у Марины никого не было. Она видела многое, анализировала увиденное, но понятия не имела, как с этим знанием поступать.